взрослым о взрослых.
Алло, здравствуйте. Мы тут с Александром. Александр, здрасте.
Добрый день.
Тема сегодня такая предсентябрьская. Мы поговорим о подготовке детей и к саду, и к школе, потому что времени на программу немного, а сказать хочется много. Но прежде я опять напомню, что из ближайших лекций у меня 28 августа Москва, 5 сентября Ярославль. Дальше идет 17-е Казань, 20-е Самара. Будет Питер еще неизвестно когда. И более подробно вы можете посмотреть на сайте лобковский.ру. А дальше, кстати, будет Украина. Но я вернусь к тому, с чего я начал. Итак, у нас сегодня... Какое число, Александр, у нас сегодня?
Сегодня у нас 20-е число.
20-е. То есть примерно через 10 дней бедные и не очень бедные дети во всех отношениях пойдут в сады и школы. Но обычно я сразу отвечаю на вопрос, говорю, телефон прямого эфира +7 495 730 101 или смс присылайте на номер +7 903 797 6333. Но так как времени мало, детей много, то давайте я сначала расскажу очень важные вещи, а потом начну отвечать на ваши вопросы. Итак, я начинаю с детского сада. Первое. Не все дети могут посещать детский сад, к сожалению, для родителей. Если вы хотите, чтобы ребенок безболезненно влился в дружный и недружный детский коллектив, там еще бывает не очень дружные взрослые с детьми, то вы должны взять отпуск себе хотя бы на неделю, может быть, дней на 10, и по договоренности с администрацией вашего детского сада вместе с ребенком зайти в детский сад. Вы стоите, ребенок видит родную мать, ребенок, ну, играет там, пытается ковыряться в песочнице вместе с будущими сослуживцами. Но у него получается, не получается, он плачет, смеется. В любом случае он видит, что мама рядом, и адаптации проходят просто в разы лучше. Кстати, у меня ощущение, Александр, что нам надо кого-то попросить, у нас что-то с телефона, по-моему, напряги. Не мигает красный свет вообще ни в каком виде.
Мы сейчас проверим,
да,
все.
Давайте проверять, а я пока буду дальше рассказывать. Итак, как я уже сказал, это самая лучшая ситуация, когда вы берете отпуск и вместе с ребенком ходите в детский сад. Ну, скажем, день, два, три вы походили, ребенок более-менее освоился. Вы никуда не уходите. Вы можете встать за забор детского сада, чтобы вы как бы были не на территории, но ребенок вас видел. Дальше вы оставляете ребенка, все, по-моему, заработало. Пошли, вот красным светится. Значит, дальше вы забираете ребенка после обеда, как бы не оставляя его на послеобеденный сон. Ну и тут ребенок говорит: мама, мама, я хочу остаться, я хочу жить там. Я вообще хочу переехать в детский сад. Это теперь мой новый дом. С этого момента вы будете спать спокойно, относительно, так как дети еще и болеют в саду. Но, во всяком случае, ребенок будет хотеть ходить в детский сад. Теперь, многие родители просто тупо берут ребенка, приводят в детский сад, машут рукой и уходят на работу. Вот представьте себе, что вас, взрослого человека, скинули в незнакомое место и оставили. Даже вы, будучи взрослым, конечно, будете испытывать, мягко говоря, дискомфорт, а иногда, может, даже и панику. По этой причине, друзья мои, пожалуйста, придерживайтесь советов. Если вы не уверены в вашем ребенке, если вы даже в нем уверены, от вас тоже не убудет, если вы некоторое время побудете с ребенком в саду и поможете ему адаптироваться к детскому саду. Это первое. Второе. Вот бывает, что несмотря на все ваши усилия, ребенок все равно не хочет в детский сад. Вот я не знаю, примера у меня нет с детским садом. Вот у меня брат родной старший категорически не хотел в пионерский лагерь. Но кто его спрашивал? И когда мне было лет, наверное, 6, а ему было лет 11, нас отправили в пионерский лагерь. Брат, как обещал, не смог в нем жить в этом лагере, поэтому он просто тупо оттуда сбежал. Там все пытались посидеть, родители, администрация, но в результате он как-то доехал, как в фильме «Добро пожаловать», до дома. Вот. Но просто вот вам пример, что бывает, что ребенок ни в каком виде не хочет, и вам надо это принять. То есть, если вы сделали все, что я сказал, и вам не помогает, то у вас ребенок, как у нас говорят, не детсадовский, мучить его не надо. Его надо держать дома. Вы там можете ему няню нанять, я не знаю, что вы будете делать, но заставлять его в сад не надо. Может, еще раз попробовать ближе к 5 годам, чтобы он перед школой походил в сад для адаптации к школе, но опять нет, и все. Никаких не надо там уламывать, уговаривать, настаивать, валяться по полу, орать. Короче, нет и нет. Просто примите как данность, что не все дети могут ходить в детский сад. Поехали дальше. Дальше я не буду про всю школу, я возьму только первый класс. То же самое. Вы берете отпуск, вы, конечно, с ребенком в школу не ходите. Вы ребенка ждете дома. Ну, вы его не дома ждете, вы на самом деле за ним в школу приходите, его как бы встречаете. Но дальше ваша задача с первого класса приучить ребенка самому делать все. И самому делать уроки, самому отдыхать, я не знаю, обедать, все подряд, а не делать ребенке за урок. Это, вы знаете, моя любимая тема. Я категорически против. Вот для этого надо хотя бы недельку помочь ребенку адаптироваться в школе и дома после школы. То есть вы ему так ненавязчиво подталкиваете, кто послабее, может поспать после школы, там пообедать, погулять, поделать уроки. Вы лучше смотрите, как ребенку проще. А дальше ребенок уже привыкает за эту неделю, что он с мамой дома провел в первом классе, как все это, ну, построено. Вот он приходит из школы, что он делает дальше? Или он идет гулять, или он обедает, или он обедает и ложится спать, или он делает уроки, ну, лучше, конечно, после обеда, или после прогулки, или после сна и так далее. И если вы все будете делать правильно, то вообще забудете, где находится школа. Дальше, как я советую родителям, у вас с ребенком после первого звоночка неприятного из школы состоится следующий диалог. Дорогой сын, дочь, смотри, мы тебя не трогаем. Ты делаешь, как ты считаешь нужным, ты учишься. До тех пор, пока школа нас не трогает, мы считаем, что у тебя все классно, у тебя все хорошо. Поэтому мы тебе даже в портфель не смотрим, не задаем тупые вопросы, собрал ли ты портфель, заполнил ли ты дневник, взял ли ты пенал, и остальную хрень мы не спрашиваем. Но как только школа что-то хочет от нас, имея в виду, что с тобой там не все в порядке, у тебя тут же начинаются проблемы, ненужные проверки, ненужный контроль, какие-то расписания и так далее. Поэтому лучше прямо сходу с первого класса пойми, мы живем полноценной жизнью, мы работаем, ты учишься, мы друг друга обожаем, нам есть о чем поговорить, кроме этой чертовой школы. Просто сделай так, чтобы это не было темой для разговора. Вот, друзья мои, я вам обозначил в двух словах самое начало, а теперь что-то у нас то горит, Александр, то не горит, да? Есть проблемы там какие-то?
Нет, звонки поступают.
А что он тогда у меня красным-то не загорается? Это... Хорошо, я еще раз скажу. Итак, телефон +7 495 730 101 или присылайте смс на номер +7 903 797 6333. Сначала вопросы не по делу, типа, что Армас в отпуске? Михаил, когда вы приедете в Саратов? Жду теперь вопрос. У нас есть звонки?
Сейчас пока звонков нет.
Вот я подозреваю, что звонки есть, а вот это вот не работает. У нас такого не бывает, чтобы не было звонков. Поэтому тут лучше еще сейчас раз проверить, еще раз проверим. А я пока прочитаю сообщение. Я. Ну вот Наталья пишет, я не любила пионерлагерь, стояла у ворот и ждала маму. Я сначала тоже не любил, Наталья, знаете, а потом за уши не оттащишь, тогда по 2 смены подряд ездил. Но я в основном ездил в Подмосковье, я помню, Поречье, это около Звенигорода, а большую часть времени я проводил на Курской косе в пионерлагере «Алые паруса». И однажды, когда мне было лет уже за 40, и вся коса была занята туристами, я хотел отдохнуть, я приехал в свой лагерь, нашел там пожилую женщину и сказал, а я был в этом лагере, а говорит, точно, говорит, а я была пионервожатой, и мне сдали какую-то деревянную избушку. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Михаил, меня зовут Татьяна.
Пожалуйста.
Очень рада, что дозвонилась до вас. Скажите, пожалуйста, вот я поддерживаю полностью вашу сеть. Понимаю, она принесена, наверное, из Израиля, если не ошибаюсь. Потому что мы год назад...
Чего-чего? Ну вот здесь пишут, смотрите, Летена, звонки есть, звоню, у вас там что-то не работает. Ну я знаю. Мы работаем над тем, чтобы оно все работало. Здравствуйте, а что делать, если заведующий не дает оставаться в группе? Нет, Ирина из Москвы. Значит, меняем заведующий, меняем детский сад. Есть РАНО, оно еще никуда не умерло. Вот в Финляндии уже нет РАНО, а у нас еще есть РАНО. Вот как я не люблю эти косяки, когда они начинаются. Ну, давайте кого-нибудь попросим. Так, у нас звоночек. Здрасте.
Здравствуйте. Меня зовут Лилия.
Да, Лилия.
Звоню вам первый раз. Очень давно слушаю вашу передачу. Очень рада, что дозвонилась. По поводу детского садика. Пойдем в государственный детский сад. Ребенку 3,5 года, мальчик. И есть такая проблема, как мы можем приучить, так сказать, по-серьезному ходить в туалет. Всегда только в темную комнату, в шкаф, и как бы вариантов больше нет.
А вам надо приучить к саду, да, чтобы или к школе, чтобы
ребенок ходил? Да, обязательно.
Вам нужен не я, вам нужен...
Уже все умел.
Да, детский... Это не умение, это стеснительность, застенчивость, комплексы и так дальше. Вы знаете, вам нужен детский психолог, который вам поможет решить эту проблему, потому что эта проблема... я даже вам скажу, откуда эта проблема берется. Некоторые дети, да не некоторые, а все подряд, какаются и писаются, это известно, да? И когда они вырастают, то вот это вот состояние, мягко говоря, дискомфорта, что как это вот я типа обкакался или описался, они ребенка преследуют. Поэтому дети обожают уединяться. Вот. А вы читали гениальный пассаж Семена Слепакова по поводу учительницы обкакавшегося ребенка в связи с выборами в городе Москве? Почитайте. Там очень подробно это описано. Вот. И в результате вот этих переживаний детских, что кто-то увидит, что я там описался, обкакался, дети начинают бояться и пытаются куда-то зарыться в темный угол. Вот это оттуда берется. Вот. Поэтому нужен детский психолог, который эту проблему решит. Поехали дальше. Плюс 7495-730-101 это телефон. И смс 7903-797-6333. Вот меня Александр спросил. Нету. Ну, там вот же это и WhatsApp, наверное, есть, который. Вот. Ну, опять у нас, значит, перерыв, да, с телефоном?
С телефоном. Телефон свободен. Звоните 730-101. Дозванивайтесь у ваших коллег.
Да, давайте, возьмите себя в руки и дозвонитесь. Может, он, конечно, глючит, и он просто 100% глючит. Но тот, кто хочет, тот дозванивается. И вот, пожалуйста, здрасте.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте, Михаил, меня зовут Виктория.
Пожалуйста, Виктория.
Ребенку, ей сейчас 6 лет, скоро 7, поставили отставание в психологическом развитии. Ну, точнее, она позже на год всех начала разговаривать.
Так.
Сейчас занимается, там догоняет. У нас еще год до школы, да, там вот сейчас будет подготовительная история. Но я уже превратилась в нервическую маму и думаю, нам начать с общеобразовательной школы или сразу пойти в платную, где бы было больше ребенку внимания.
Вы прямо говорите вместе с Арсением, который спрашивает, как вы относитесь к частным школам. Тут такая проблема есть небольшая. Во всем мире частные школы существуют 100 лет. А в России частные школы после 17-го года существуют несколько лет. Вы спросите, да. И что, Михаил, из этого следует? Рассказываю. Во всем мире частные школы – это такой способ образования. В России, на мой взгляд, большая часть частных школ – это способ отжатия денег у населения. Я понятно объясняю?
Да.
То есть, говоря по-русски, да, это не страх, это жизнь. Вы приходите в эту школу, там кожаная мебель, там прекрасные свежие черные экраны обед. Там на каждого, не ребенка, скажем так, на 5-8 детей одна учительница, да?
Да.
Вы забываете, как тройка вообще выглядит в написании. То есть, если вам самой писать не надо, то вы через год вообще говорите, слушай, сынок, а как вот тройка? Говорит, я тоже не знаю, мать, 4-5. Деньги только носите, 4-5 или 5-5. Почему? Потому что если вам что-то не понравится, вы же не будете, дальше деньги платить, правильно?
Да.
То есть, если во всем мире это абсолютно выверенная система, работающая с госстандартами, это сейчас меня слушает и, видимо, ненавидит владельцы и директора частных школ. Я тогда скажу так. Наверное, есть и среди них приличные люди, которые действительно хотят дать ребенку хорошее образование. Но, к сожалению, большая часть из них просто... Это один из способов зарабатывания денег. И как при любом бизнесе, люди заинтересованы, чтобы вы водили туда детей. Поэтому вас может поджидать две проблемы. Первая – полное отсутствие программы. То есть ребенок потом сложно адаптируется в государственной школе. И непонятно, вообще понимает он, не понимает, потому что пятерки просто сыпятся, как из рога изобилия. Хотя из какого рога, они эквивалентны вложенным деньгам. Поэтому вам надо найти не просто частную школу, а ту школу, о которой хорошие отзывы, что там действительно индивидуальное отношение к детям. Там действительно вы платите деньги не за кожаную мебель. Я вам такой пример приведу. Мои покойные родители однажды попали оба в Боткинскую больницу. Мать у меня лежала в государственном отделении, у них не было окна. То есть у них вместо окна одеяло было гвоздями прибито. И в туалете моча по колено стояла. А отец лежал в отделении для номенклатуры московского правительства. Вот там как раз была, правда, красная икра. И такие, я помню, подходишь там к отцу, к отделению, а там такие свежие фрукты в ведерке в эмалированном. Кожаные, мебель, прекрасные палаты, телевидение. Но когда дошло до лечения, там, где одеяло прибито, лечили прямо не хуже, чем на Западе. А когда у отца были проблемы, они вызывали врачей из других отделений, потому что сами вообще ни хрена не могли. Примерно так же выглядит, мне кажется, в нашем исполнении разница между частной и государственной школой. Так вот, вы можете найти хорошие школы, я верю, что они существуют. И единственное, что вы должны знать, некоторые школы с хороших, частных, нацелены на очень хорошее образование. Вам это нафиг не надо первые 3 года 100%. То есть вам надо первые 3 года начальной школы, вменяемую Марию Ивановну, у которой нет проблемы с щитовидкой, она не истерит, не кидает тяжелые предметы в голову детям, не говорит, таких дебилов у меня еще не было, где таких козлов воспитывают и все в этом духе, не бьет кулаком в спину с криком «Сиди ровно!» и не просит, чтобы локоть правой руки касался пальцев левой руки, а лопатки касались спинки стула, а сама задница была где-то на 1/4 от края. Вот такие, такие есть учителя, их надо искать. И есть такие школы нормальные. Если ваш ребенок требует адаптации, потому что мы поставили отставание в развитии, то вам не нужна сильная программа, вам нужна как раз очень комфортные условия и хрен с ним с образованием. Главное, чтобы они детей любили, и даже пусть это будет школа не так, как бы вы хотели, да, не при МГУ каком-нибудь, но зачем вам в начальной школе в 7 лет, да, хорошее образование? Дальше, когда ребенок будет определяться, ближе к 9 классу, ну, тогда можно об этом думать. А первые, там, сейчас 4 года, я не знаю, или 3 по-прежнему с переходом. Вот. Я считаю, что главное, чтобы там ребенку было комфортно, чтобы ребенок туда хотел идти. И тогда все получится. Мы с вами прощаемся, я вам объясню, что во многих странах мира, ну, самое лучшее образование в мире на сегодняшний день признано в Финляндии. Кстати, они забрали все деньги из всех органов управления, раздали учителям. Учителя сами решают, как преподавать. Короче, экзаменов нет, отметок нет. А на выходе сам результат образования самый высокий в мире. Притом мы сейчас говорим про государственные школы. Таш, что у нас, перерывчик уже, нет?
Нет, не перерывчик.
А, то я тогда расскажу. Звоночек, да? Ну, сейчас. Значит, теперь расскажу то, что я видел своими глазами в Израиле. Я просто был в школе в израильской. Ну, я работал, правда, в вечерней школе, но к ребенку ходил в начальную школу и в среднюю. Значит, во-первых, у них нет вот этого понимания, что вторая четверть или первая четверть первого класса ребенок должен читать 120 знаков в минуту, отвечать на вопросы, понимать, о чем или о чем идет речь и так далее. Там есть такой тетрадь-учебник, страниц на 150, часть класса из 25 детей на 10 странице, трое на 154, шестеро на 72. И считается, что до 12 лет, а во всей Европе школа в основном начальная до 12 лет, с 6 до 12 или с 5 до 11. Так вот, они считают, что в этом возрасте даже нет такого сильного понятия отставания, как в России. Это индивидуальные возрастные особенности. Один ребенок 2 года долбит, считает по слогам, другой уже читает со скоростью выше, чем у его родителей, это вообще ни о чем не говорит. Я не хочу сейчас опять вспоминать великие примеры про великих людей. Вспомню только один. Этот человек, как известно, изобрел лампочку. И как только я сказал, Александр Руднепольский, кто у нас лампочку изобрел, я уже вспомнил. Звали его Эдисон. Или Эдисон, как-то правильно, не знаю. Этот Эдисон, значит, ну, по словам администрации школы, учился плохо. И когда мать пришла в школу, директор школы, там то ли записка какая-то была, неважно, и прислали, что ваш ребенок, значит, ну, он по своим умственным способностям, он не может у нас учиться. Ну, чистый дебил. Вот, она пришла домой и сказала: сынок, школа сказала мне, что ты гений, и поэтому школа, к сожалению, не может дать тебе достойное твоего мозга образование. На самом деле там было все по-другому. И, ну, Эдисон стал Эдисоном, он кроме лампочки еще дофига чего изобрел. И, ну, это, может, легенда такая. На старости он нашел это письмо, которое школа направила матери. Там написано, что он, ну, по смыслу тупой, учиться у нас не будет. Поэтому я бы не обращал внимания ни на диагнозы сильно, ни на все остальное. Вот в Израиле индивидуальные отношения в самой государственной школе. То есть ребенок один столько тянет, другой столько, каждому отдельно объясняет, каждого отдельно проверяет, и все у них нормально. У нас, к сожалению, рассчитана школа на троечника. Двоечники-отличники просто тупо мешают учительнице вести урок. Одни тупят, а другие умнее, чем она. Бесят и те, и другие. Поэтому у нас вся школа рассчитана на троечника. В этом смысле, может быть, частная школа будет выходом.
Вопрос очень интересный, мне кажется, на WhatsApp пришел, и, может быть, даже в каком-то смысле характерный. Ольга спрашивает: Михаил, в прошлом году ребенок пошел в первый класс, я имела педобразование, но не имея опыта, пошла работать в начальные классы вместе с ним, но не в его классе. Я хочу быть рядом и оказывать помощь. Правильно ли я сделала?
А что, с ребенком какие-то проблемы есть? Он ничего не пишет об этом?
Нет, пишет только, что в итоге работа понравилась.
Нет, ну, правильно, в этом ничего. Дети обычно шарахаются от родителей, которые работают с ними в школе, потому что там все сразу непросто. Там начинаются ненужные разговоры, блат, не блат, всем два по контрольной, этому четыре, почему, а у нее мать секретарша работает в школе и так далее. Поэтому я не знаю, если вы не в классе ребенка, может быть, обойдется, а не дай бог в классе. Александр, представляете, когда ребенок родную мать зовет: Наталья Петровна, можно выйти? Ну, выходите, Семенов. Это что, какая-то шизофрения уже, да?
Мне тяжело это представить, вот честно.
Но такие дети есть. Я когда учился в школе, у нас были дети, родители которых работали в школе. Ну, может быть, если не в этом классе, не так безболезненно. Вот нам пишут: добрый день, писала вопрос к передаче на сайте. Будут ли их зачитывать? Ну, вот я их и зачитываю. Ну, давайте звоночек следующий. Здрасте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Андрей, Москва.
Да, Андрей,
такой,
пожалуйста.
Такой вопрос. Сыну 1,8, жена настоятельно хочет его отправить в детский сад. Я категорически против.
Ну, во-первых, вы жене объясните, что это не детский сад будет. Давайте говорить правду, глядя друг другу в глаза. Как называется, куда она его хочет отправить? Помочь вам?
Помогите.
Ясли это называется.
Ну да, наверное.
А вы понимаете разницу между детским садом? Это разница между зоной и тюрьмой, примерно. Ну, детский сад – это детский сад, и туда считается более-менее нормальный возраст отправления 2 года и 7 месяцев в среднем.
Так.
А ясли – это ясли. Я вам расскажу, что такое ясли. Я работал дворником в яслях КГБ СССР на Кутузском проспекте. Ну, а это были ясли пятидневка еще к тому же. То есть они, дети, ну, год-полтора, они там еще и жили. И особенно ночью, а я ночью-то не работал, я иногда должен был там в 4 утра прийти, надо было такую 16-комфорочную плиту зажечь, она примерно 4 часа грелась, ну и снег со льдом убрать. И вот эти дикие крики детские ночью, они просто в ушах стояли долго. А их родители, этот детский сад был прямо в подъезде дома. А их родители такие, знаете, в кожаных пальто, как чекистам полагается, черных. Проходили мимо, воспитательница вылетала с криком: ну вы хотя бы возьмите ребенка-то, помойте. И они или мать, или отец бросали на ходу: некогда. И уходили к себе домой. И так за 5 дней ни разу некоторые не приходили к детям. Я понимаю, что ваша жена не это имеет в виду. Она будет каждый день забирать, правильно?
Она хочет, как говорит, пробно на... ну, немножко дать себе разгрузку. Я все-таки категорически против, потому что для
давайте, ребенка это давайте компромисс найдем.
Серебряный дождь. 100 ровно и 1 FM. Silver.ru.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Ну вот, давайте я сначала отвечу прерванному нашему слушателю. Я сказал, что я предлагаю компромисс. Компромисс может заключаться в том, что, я напомню, жена хочет ребенка в год и 8 месяцев отвезти, ну, не в сад, честно говоря, а в ясли, она, видимо, не понимает, а муж против. Но вы можете это сделать, посмотреть на результаты, если ребенок будет плакать, проситься, на этом эксперимент закончит. Вот и все. А, давайте дальше. Звоночек, здрасте.
Алло, здрасте.
Слушаю.
Михаил, у меня такой вопрос. В начале программы вы говорили, то, что если у ребенка будут проблемы со школой, то начинаются проблемы у ребенка. А как, в течение какого времени вводить санкции?
В течение, вот он получил там двойку, тройку, или вас... Ну, двойку, тройку он получил, из правил можно вообще не трогать. Вот если вас учительница звонит, или вас директор, или к завучу вызывает, и начинает рассказывать, что он плохо учится, что он там перестал, может, уроки прогуливает. Значит, ну, это какая естественная ситуация. Значит, вам придется ребенка уж контролировать, ну, как бы помогать ему с уроками. Это, как бы, никто не любит. Поэтому ему заранее объясняет. Школа не трогает родителя, родитель не трогает ребенка. Ну, а санкции до каких пор, да, как исправиться, так и все санкциям конец. Как Европа с Россией, я бы сказал. И все санкции. Так.
Ну вот есть вопрос на WhatsApp. Можно? Да. Скажите, пожалуйста, что за... Да, так, это нет, это не то, это... Вот, у нас двойняшки, мальчики идут в первый класс. Муж предлагает отдать их в разные классы, мол, не будут друг друга стесняться, проявят себя лучше, чем учились бы вместе. Очень хотелось бы узнать ваше мнение. Спасибо.
Вот это какое-то изуиство. Зачем двойняшек-то разлучать? Что за эксперименты? Друзья мои, дайте я, может быть, главную скажу вещь за сегодняшнюю программу. Школа – это фигня, которая закончится через 10 или 11 лет. Вы про нее даже не вспомните. Но почему-то, когда мы говорим о школе, при том мы говорим и о первом классе, и о ЕГЭ, то все считают, что это главное событие в жизни любого человека. Да какая нафиг главная? Я половину детей из школы вообще не помню. Я не помню половину учителей. Но когда я учился, я, наверное, тоже считал по глупости, что это что-то серьезное. Школа, кстати, я вообще скажу про себя такую вещь. Вот эти, я в начальной школе работал, в средней школе работал. И вот в начальной школе 1 сентября, значит, учителя толкают эту пламенную речь о пользе образования, о том, что оно в результате принесет пользу родине и так далее. Особенно это впечатляет, когда у тебя зарплата 69 рублей, прямо пользы некуда больше. Ну вот, это такая у меня была зарплата просто в школе. Я до этого, кстати, работал в зоопарке, в 14 лет у меня была 72 рубля зарплата, намного больше. Но сейчас, да, еще я в 80-м году работал ассистентом режиссера музыкальных программ «Олимпийские деревни», вообще была 200 рублей зарплата при полном отсутствии образования при этом. Так что вот смотрите сами, что такое у нас образование в стране. Я детям говорил: дорогие дети, давайте без пафоса. Вот давайте сейчас пользу родине оставим, поговорим об очень простых и понятных вещах. Если вы за 10 лет научитесь сами разбираться в проблемах, сами выходить из сложных ситуаций, договариваться, ну, короче, вот по-взрослому себя брать на себя ответственность и так далее, то вы получите в результате окончания школы следующие вещи. Первое. За работу головой платят больше, чем за работу другими частями тела, и вы сможете зарабатывать деньги именно головой. Второе. Вы сможете заниматься тем, чем вы хотите заниматься, и хорошо зарабатывать. Вот для этого вы и пришли в школу. Ну и то, честно говоря, я лукавил, потому что когда я потом повзрослел, когда я начал работать в школе, мне было, по-моему, 23 года, я узнал, что 60% миллионеров США вообще не имеет никакого высшего образования. Звоночек. Здрасте. Говорите. Алло? Да, да, пожалуйста.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы сказали, что не нужно с ребенком делать уроки. Конечно, я с вами согласна, но вот как быть в такой ситуации? Ребенок пошел в первый класс. Допустим, у него средний интеллект. А может быть причина то, что он немножко тревожный, неуверенный в себе, спасибо маме и папе. Ну вот приходит такой ребенок домой и говорит, открывает свое задание домашнее и говорит, мама, я не понимаю.
Рассказываю, ну, это... я понял. Если ребенок к вам обращается, то в рамках его вопроса вы можете ему помочь. Если он не понимает, если... Я говорю о том, что надо делать... Вы не должны инициировать эти уроки, это он может вас спросить. И то, если он действительно не понимает, а не пытается сделать так, чтобы вы просто за него сделали уроки. Чувствуете разницу?
Да, разницу чувствую.
Вот и все.
И верю, что ребенок не понимает. И в результате...
Помогаете. Когда он просит, помогаете. Но как помогаете? Не решайте за него, потому что спать всем пора. А задайте ему наводящие вопросы, которые, как говорят в школе, являются 90% правильного ответа. Правильно заданный вопрос.
Да, я все поняла. Но, Михаил, случилось так, что вот эти вот ежевечерние наши с ним занятия, я что-то рассказываю, что запомнила из своей школы, допустим, это история, какие-то факты или биография писателя, допустим, что я знаю. И в результате это нас затянуло, и оба мы от этого процесса испытываем удовольствие, общаясь.
А вы можете точно? Нет, это прекрасно, что все-таки вам завидуют, что у вас такие отношения. Но вы можете это за рамки уроков вывести. И теперь по поводу среднего интеллекта. Давайте попроще вам объясню. Я как человек, который сам брал деньги за консультации под названием «Как подготовить ребенка к первому классу», и сам в школе проводил это собеседование, понимая, о чем идет речь, приходит ребенок. «Мальчик, как тебя зовут? У вас мальчик или девочка?»
«Мальчик, у меня сын».
«Сын, как его зовут?»
«Его зовут Игорь».
«Игорь». «Сколько тебе лет?» — Игорь говорит. «Мне 6». «Игорь, а как твое отчество?» И дальше учителя комиссии сидит и галочки ставит, типа «Отчество не знает». «Игорь, а как твоя фамилия?» «Как Петров». «А как маму зовут?» Он говорит «Мама». «Игорь, а имя какое у мамы?» «Галя». «Игорь, а как маму по имя отчеству зовут?» «А папу?» «Так». «А чем мама занимается? Где она работает?» «Так». Дальше. «Игорь, скажи, пожалуйста, какое сейчас время суток?» «Игорь, а какое сейчас время года?» «Игорь, а какой сейчас год?» «Игорь, а какой сейчас день недели?» Вот этот бред весь, ребенок на него отвечает или не отвечает. Я понятно пока рассказываю, да?
Да.
А учителя делают пометки, так как никто не хочет работать, как они выражаются, с трудными детьми, они начинают отсеивать. И по непонятному, ну, если школа не вашему району прикреплена к вашему дому, да? А какая-нибудь там не церковно-приходская, а нормальная. Говорит, ой, вы знаете, у нас полный класс. Так что идите в задницу. Мест нету. А причины реальные. Они считают, что вас ребенок не подготовлен. Тогда матери сходят с ума и, начиная где-то с полугодовалого возраста, начинают брать детям преподавателей, что прямо к 6 годам он уже знал программу 11 класса. Ну, короче, это вообще другой разговор, я сейчас не об этом хочу. Вы должны сделать так, чтобы ребенок вообще делал уроки сам. Я почему про собеседование заговорил? Если его взяли в общеобразовательную школу, значит, у него с мозгом все в порядке. Если у него было с мозгом не в порядке, вас бы или в корректирующие классы направили, или в вспомогательные школы. Вы это понимаете?
Да, Михаил, а если он не успевает делать домашнее задание за тот период времени, вот...
Наверное, он отвлекается. Может, у него мой любимый диагноз ADHD, он же из ДВГ, не знаю. Но я исхожу из базы. База заключается в том, что ребенок, который прошел это иезуитское собеседование, я вам только 1/10 пока рассказал из него, да, признан полной, соответствует психологической и возрастной норме, социально адаптированный и может учиться в первом классе общеобразовательной школы. Поэтому все остальные вопросы надо задать учителям. Или они что-то не то задают, или не так не задают, или не те объемы задают. Но к ребенку вопросов нет, потому что его приняли в общую школу. Если бы мы поставили какие-то... Чего?
Они говорят так, мы хотим, чтобы в нашей школе учились только отличники и те, которые сдадут хорошо ЕГЭ, чтобы мы могли...
А все хотят, говорить. Как сказал Гоголь, беленькими нас все любят, а вы полюбите нас черненькими. Слушайте, я это все проходил. Я работал в знаменитой 43-й гимназии, про которой был снят фильм «Нежный возраст». И сказал своему, это был великий директор, потому что даже когда я работал, это было 30 лет назад, ему уже скорую вызывали. А лет 10 назад, ему за 90, он еще был живой и рулил. Я говорю, Юрий Владимирович, ну а кто же будет тяжелыми-то детьми? Кто будет трудными заниматься? Знаешь, что он мне на это отвечал? Миш, ну ей-богу. А что, отличники никому не нужны? Это чем мусор, что ли? Чтобы вообще даже на них плевать, что ли? Ну, это такая дешевая демагогия, я вам хочу сказать. Короче, никому не нужны трудные дети, с ними надо работать. Всем хочется взять самых подготовленных и отличников, и чтобы мать с ними, чтобы от зубов отскакивала перед первым классом, программа уже 4 класса. Ну, так, вот так у нас люди работают, что я могу на это сказать. Все, заканчиваем. У нас время мало, детей много. Дружу с одноклассными учителями до сих пор. Михаил, вы ничего не... О, это я люблю про себя читать. Михаил, ничего вы не понимаете в школе. Школа — это классно, это здорово, весело, интересно. Школа-то, друзья, на всю жизнь, школа-то самое лучшее воспоминание. Вы знаете, дорогой мой безымянный друг, может, я, конечно, не понимаю ничего в школе, но я тоже ходил в школу потусоваться. А с учетом того, что я уже 7 лет курил, мне реально было о чем поговорить с друзьями. К учебе это не имело, правда, никакого отношения. Учился я то на 2, то на 3. У меня, по-моему, было за все 10 лет... А, мне родители сказали, если одна четверть будет без строя, купим тебе велосипед. И за 10 лет я только один раз сделал четверть без строек, и мне купили велосипед. Правда, не они, а дядя, они все отказывались покупать. Говорят, сейчас же опять пойдут двойки. Поехали дальше. У нас есть там немножко, да, перед перерывом, да?
Да, есть звонок.
Здрасте. Ну что, будем молчать или что-нибудь скажем?
Алло,
здравствуйте. Здрасте.
Здравствуйте, Михаил. Меня зовут тоже Мартин Тезка, ваш Михаил. Большое спасибо любимой радиостанции вам за эти прекрасные эфиры.
Спасибо.
Миш, вот такой вопрос. Классная схема, про которую вы рассказывали, что пока не надо контролировать ребеночка в школе, все здорово. То есть мы не трогаем ребеночка, пока значит, школа не беспокоит родителей.
Да. Да. Так.
У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а с какого класса это нужно вот такую схему практиковать? Как правильно к этому вопросу? Вот прямо, то есть ребенок находится в таком возрасте, что он осознанно понимает родители, что если вот такая схема работает, как у него все будет в порядке.
Смотрите, что я вам хочу ответить на ваш вопрос. Нет, это вот понимает-то по-любому. Слушайте, ребенка уже до этого наказывали. То сладкого не давали, то телевизор не давали посмотреть. Он уже в курсе. Речь о другом идет. Во всем цивилизованном мире нет никаких отметок все 4 года начальной школы. В некоторых странах там начальная школа 6 лет. В России есть. И в России очень часто заменяют отметки белочками, ну, какашечками, луной, солнышком и другими зверями. И все понимают, чем какашка отличается от белки. Что кто-то из них 5, а кто-то 2. Поэтому кого они обманывают, непонятно. И дети, к сожалению, уже тоже понимают, кто из них как учится. И все это начинается с первого класса, к сожалению. А правильно, вот вы бы почитали, я имею в виду родители все, которые сейчас меня слушают, как в Финляндии дело обстоит. То есть вы можете сами сдать экзамен за 12 лет один раз, и то по своему желанию. Я не шучу. И вы скажете, да, они так вообще учиться не будут. Да, но это же не я придумал, что у них лучшее образование в мире. У них знания лучшие в мире. В США, например, очень плохие школы. Но государственные школы просто тут нельзя выражаться. Тут написаны такие слова. У меня список предложен. В общем, плохие школы. Поэтому все с деньгами пытаются в частные отдать. А вот в Европе бывают хорошие школы. И вот в частности Финляндия. Вы посмотрите, как там. Да, ребенок должен знать, что если он учится нормально, значит, все довольны, родители никто не трогает. Если звонок родителям их вызывает в школу, и оказывается, что он там прогуливает или ничего не делает, значит, придется им в любом случае заниматься. Это же даже не наказание, это, ну, как бы реальность так выглядит. Ну да, тогда мы тебе будем помогать, сынок, иди сюда. И все.
Понятно.
И закончилась свобода. Через 5 минут продолжим этот разговор.
Серебряный дождь. 100 ровно и 1/10 FM. Silver.ru.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Ну вот, друзья мои, продолжаем разговор.
Позвольте с вопроса. Вот на WhatsApp пришел вопрос, а как можно наказывать школьника за вызов в школу? Петр пишет из Челябинска, ему 32. Он говорит, что его всегда наказывали, били, забирали какие-то ценные для него вещи дорогие. А как по-правильному наказывать?
Ну, во-первых, сама жизнь уже наказала ребенка после того, что его родители вызвали в школу. Как я уже сказал, наказанием служит то, что они теперь будут с ним делать уроки и контролировать его. У него будет свобода в достаточно усеченном виде, может быть, ему запретят гаджеты и так далее. То, что касается битья. Дело в том, что во всем мире, ремнем, рукой, неважно, вот то, что называется битье ребенка или такое воспитание физическое, приравнено к сексуальному насилию. То есть западная юриспруденция практически не делает разницы между тем, что вы изнасиловали ребенка или избили. Для них это примерно то же самое, только то физическое насилие, а другое сексуальное насилие. Оно влечет за собой передачу ребенка в приемную семью и судебное разбирательство с родителями. Поэтому это даже обсуждать-то бессмысленно. То есть, если вы как бы ребенка бьете, то считайте, что вы занимаетесь физическим насилием, ну, с последствиями. Хотя в России последствия фиговые, потому что наша славная Госдума что-то передернула там в кодексе, и теперь у нас эти семейные побои, административка, по-моему, я не знаю. Тут уже зависит еще от побоев. Вот. Орать на ребенка тоже смысла нету. Дело в том, что ребенок же не нарочно вам гадит и учится плохо. Ребенок учится плохо по конкретной причине. И поэтому, прежде чем вообще что-либо делать, там, наказывать, не наказывать, то надо сначала выяснить, а почему? Как на картине опять двойка. Типа, а что там? Тут есть варианты. Там он заснул в это время, он не понял тему урока, когда они проходили. Он отстал, проболел. Каждый раз это какая-то новая ситуация, вам надо с ней разобраться. А потом ребенку помочь. То есть, в моем понимании, очень сложно найти какие-то злостные действия со стороны ребенка, как бы противодействие родителям и школе. У нас, давайте, последний звоночек до конца программы успеем. Здрасте.
Алло. Алло.
Да, здрасте. Говорите, пожалуйста.
Да. Добрый вечер, Михаил. У меня такой вопрос. Вот есть родительская группа в WhatsApp. Мой ребенок в математическом классе учится, в 7 класс перешел. И вы знаете, там вот женщины, которые там из родкомитета, они постоянно внушают, наш класс самый лучший, там по 20 сообщений в день. Ну, то есть меня реально это немного напрягает. Вот, ну, мне как бы хочется высказаться им, что перестаньте там, ну, как бы это, засорять эфир, но тем не менее я в меньшинстве. Вот как в таком случае вот быть?
Вы знаете, как, может вот, быть, вам это поможет. Дело в том, что я эту тему иногда поднимаю на лекциях. Они считают, что хорошее образование – это признак успешности. Дело в том, что у успешности есть только один признак. Неважно, какое у вас образование, неважно, сколько вы заработали денег, какой у вас статус. Вы или счастливы, или несчастны. Но согласитесь, это более объективный показатель. Тем более для родителей относительно детей. Потому что если как бы ребенок счастлив, то родители счастливы и понимают, что у них очень успешный ребенок, который доволен своей жизнью, у которого все хорошо. К сожалению, многие, не понимая, из чего состоит жизнь, пытаются дать самое лучшее, в том числе образование. Но самое хорошее образование, оно, честно говоря, интересно только для наемной работы. Например, для бизнеса оно вообще никакой роли не играет, как я уже сказал.
Да, Михаил, дело в том, что я ребенку своему говорю, что я тебя люблю любым, не важны твои оценки, да, ты твоя учеба – это как работа для взрослых. То есть вот ты что можешь, пожалуйста, я буду рада любым твоим успехом. А там же прям вот 5-4, ну зачем, кому это надо?
Ну,
вот
потому, ну они сами со своими проблемами, поэтому они это культивируют. Они же тоже живые люди, родители-то. Вы такая, они другие. Вы объясните, что ребенок, да, у него фиксируется, что его любит за что-то, и он все время должен доказывать, чтобы его любили какими-то поступками. Друзья мои, это была первая программа перед сентябрем про детей, поэтому не волнуйтесь.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.